снег шел, бывает, еще снега какие-то лежали. Но все равно я, конечно, я у меня мама встречала в аэропорту, я, конечно, очень обрадовалась. То есть я, конечно, всегда приезжаю в таком, в таком хорошем настроении, радостном. То есть вот с подругами пошли в кафе, там встретились, обнимались, то есть они рассказывали свои новости, я рассказывала свои новости, они там показывали фотографии своих детей, там одна подруга готовится к свадьбе сына и так далее, то есть...
Ну, понятно, то есть...
Все такое праздничное,
да. То есть... Скажите, а будут у вас встречи с издательством?
Да, я собираюсь вот, может быть, даже сегодня вот созвониться, ну, то есть у нас была договоренность с редактором созвониться и встретиться.
Есть ли у вас планы на будущую книгу?
Ну, вы знаете, ну, Наденька, сначала мне нужно, как бы, может быть, меньше лениться, меньше там, ну, как бы, вот, себя заставить и написать новый роман. Но, опять же, я говорю, что когда человек работает полный рабочий день, то это не так просто.
Но там опять будут наши русские женщины.
Да, скорее всего, да.
Ну, хорошо.
Даже без них.
Спасибо большое, Наташа. Я хочу напомнить нашим слушателям, что у нас в гостях была Наталья Копсова, наша соотечественница, которая живет сейчас в Норвегии и которая приехала в Москву, потому что только что издательство «Эксмо» выпустило в свет ее книгу «Норвежская рулетка» для русских леди и джентльменов. Спасибо вам большое, Наташа. Будем рады, если вы будете еще раз в Москве, быть гостем нашей программы.
Обязательно. Надеюсь.
Спасибо.
Спасибо.
Интервью.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны. России. Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. США направили в Ливию беспилотники. Об этом сообщает агентство Рейтер. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил, что эту меру уже одобрил президент страны Барак Обама. Пентагон считает, что беспилотные летательные аппараты, вооруженные ракетами, будут эффективны в борьбе против режима ливийского лидера Муаммара Каддафи, так как они могут перемещаться ближе к земле и, следовательно, с большей точностью наносить удары по объектам. По словам Гейтса, беспилотники, о которых идет речь, идеально подходят для миссии в Ливии и способны находиться в воздухе 24 часа. Известно, что накануне направили два беспилотника, но они не приняли участие в боевых действиях из-за плохой погоды. В крупном пакистанском городе Карачи число погибших в результате произошедшего накануне взрыва достигло 16 человек и около 35 получили ранения. Об этом сообщили в местных правоохранительных органах. Бомба была заложена в игорном клубе, заявили представители полиции и добавили, что заведением управляли криминальные элементы. Здесь проводились незаконные карточные игры. Скорее всего, взрыв явился результатом бандитских разборок. Мегаполис Карачи является ареной кровавых столкновений между враждующими этническими и политическими группировками. За последние полгода в конфликтах погибли более 200 человек. Россия обеспокоена отсутствием прогресса в дипломатических усилиях по палестино-израильскому урегулированию. Отсутствие прогресса создает вакуум, который укрепляет недоверие. С таким предупреждением выступил на открытом заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постоянного представителя России при Объединенных Нациях Александр Панкин. В качестве примера он привел тот факт, что Израиль продолжает возводить поселения на западном берегу реки Иордан и в восточном Иерусалиме. Он также высказался за полное снятие блокады сектора Газа. Российская авиакомпания «Ютэйр» планирует пополнить свой авиапарк. Закупят 24 самолета «Суперджет-100» к 2013 году. Об этом и Тарта сообщил генеральный директор компании Андрей Мартиросов. В Тулузе, крупнейшем центре авиастроения Франции, он принял участие в церемонии передачи «Ютэйр» первого франко-итальянского регионального самолета АТР-72500. А первый «Суперджет-100» был передан стартовому заказчику армянской «Армавиа» 19 апреля. Машина рассчитана на перевозку почти сотни пассажиров с дальностью полета около 3000 километров. Москва готова к проведению чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдет с 25 апреля по 1 мая. Об этом сообщил журналистам мэр столицы Сергей Собянин. Готовность стопроцентная, большая часть билетов продана, осталось одно – нашей команде выиграть, пошутил он. Россия согласилась принять у себя чемпионат мира после того, как Япония отказалась от его проведения из-за землетрясения 11 марта. Между тем, обнародованы новые данные о жертвах стихийных бедствий в Японии. Число погибших в результате землетрясения превысило 14 тысяч человек. Пропали без вести на 1000 меньше. В пострадавших от стихии районах продолжаются поисковые работы. Абсолютное большинство погибших, около 92%, это жертвы цунами. Его высота достигала на некоторых участках 39 метров. Землетрясение 11 марта стало самым разрушительным за всю послевоенную историю Японии. На МКС вышел из строя кислородный генератор, а также система кондиционирования воздуха. Об этом сообщают представители НАСА. По данным экспертов, это случилось еще в среду. Правда, в аэрокосмическом агентстве США отметили, что давление кислорода внутри модулей МКС находится в комфортных для экипажа пределах. Если космонавтам не удастся восстановить работу системы, то на следующей неделе станцию пополнят кислородом из баков европейского грузового корабля «Иоганн Кеплер», который сейчас пристыкован к МКС. Последний, самый скорбный день Страстной недели наступил для христиан. В этот день вспоминают распятие и смерть на кресте Иисуса Христа. Именно поэтому каждая пятница на протяжении года постная. А в Страстную неделю под колокольный мерный перезвон вокруг храмов проходят траурные процессии с плащаницей, полотном, на котором изображен положенный во гроб Господь. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит Великую Пятницу два богослужения. Днем в храме Христа Спасителя предстоятель вынесет плащаницу из алтаря и положит в центр собора. А вечером состоится чин погребения с крестным ходом вокруг храма. И о курсах валют, установленных Центробанком. Сегодня доллар 27 рублей 94 копейки, курс евро 40 рублей 81 копейка. Эти и другие новости доступны на сайте ruver.ru. Марина Толкачева, «Голос России».
«Голос России». Новости.
И о погоде в некоторых городах вещания «Голоса России». В Душанбе сегодня днем плюс 30, в Бишкеке ясно, плюс 29, в Самарканде плюс 31, в Ашхабаде ясно, плюс 32, в Сухуми 11 тепла, в Санкт-Петербурге облачно, плюс 13, а в Москве сегодня днем, по прогнозам синоптиков, небольшой дождь и тоже плюс 13.
«Голос России». Новости спорта.
Здравствуйте, с новостями спорта Александр Ниценко. Хоккейная сборная России с победы стартовала на заключительном этапе Евротура в чешских играх. В вынесенном в Мальме поединке она одолела 4-2 шведов. Подробнее о нем рассказывает Регина Севастьянова.
Евгений Набоков, получивший таки право выступать за сборную России в официальных матчах под эгидой и ИХФ, уже многое доказал скептикам. Свой первый матч заключительного этапа Евротура чешских хоккейных игр в Мальме против сборной Швеции россияне выиграли 4-2. Всю игру в воротах россиян провел именно Набоков. За сборную России дважды отличился капитан команды Алексей Морозов. На его счету первая и последняя уже в пустые ворота шайбы. Еще по голу на счету Виталия Тюшова и Дениса Зарипова. В оставшихся двух встречах Евротура против сборных чехов и финнов тренеры проверят двух других голкиперов – Константина Барулина из «Атланты» и Василия Кошечкина из «Северстали». При этом стоит отметить, что на этом турнире россияне играют еще не окончательным составом. В Новогорске под руководством Валерия Брагина готовятся три НХЛовца – Илья Ковальчук, Федор Тютин и Николай Кулевин, плюс четверо представителей обладателей Кубка Гагарина, уфимского Славата Юлаева – Максим Кондратьев, Дмитрий Калинин, Александр Радулов и Сергей Зиновьев. Чуть не единственный день тренироваться вместе команда будет в понедельник, 26 числа. Тогда же, кстати, в Новогорске обещали день открытых дверей. Ну а потом тренерам предстоит сделать окончательный выбор, кто же поедет на первенство планеты в Братиславу в составе сборной России. Те же 29 числа команда проведет первую встречу первенства планеты против сборной Германии.
В другом матче четверга Чехия дома обыграла финнов 2-1. В общем, за счете Евротура россияне продолжают лидировать, имея 24 очка. 17 у шведов, 10 у финнов и 9 у чехов. Кроме того, будущий соперник россиян по чемпионату мира, сборная Словакии, в контрольной встрече с австрийцами добилась победы со счетом 4-3 по буллитам. Футбольный московский «Локомотив», получив отказ в удовлетворении жалобы по делу Григорьева от палаты по разрешению споров РФС, собирается передать его в комитет по статусу игроков. Как настаивает президент столичного клуба Ольга Смородина, Ростовская премьер-лига изменила свои показания, заявив, что Григорьев был заявлен за Ростов 10 марта, хотя в заявке на матч с «Локомотивом» он был указан с датой регистрации 1 апреля. «Мы хотим добиться справедливости. Техническое поражение Ростова для нас не главное», — подчеркнула Смородская. Женская гандбольная сборная России в первом из двух контрольных матчей с Данией уступила со счетом 25-28. Свой следующий поединок с датчанками, которые были четвертыми на последнем чемпионате Европы, команда Евгения Трефилова проведет в пятницу. Это пока все новости к этому часу. Микрофона был Александр Ниценко.
Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как он мыслился. Но сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С молодых ногтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня белели пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
А сейчас подробнее о главных событиях. В студии Марина Толкачева. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун прибывает сегодня в Россию. Он пробудет здесь до 23 апреля. Пан Ги Мун обсудит с российским руководством проблематику ядерной безопасности и ситуацию в Ливии. Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, сегодня Пан Ги Мун встретится с президентом России Дмитрием Медведевым. И, как отметили в пресс-службе, Россия последовательно проводит стратегический курс на укрепление лидирующей роли ООН в многополярной системе международных отношений и оказывает поддержку деятельности организации в решении проблем глобального изменения климата. Актуальные проблемы международной безопасности обсудит Пан Ги Мун и с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ожидается, что главными темами переговоров высокого гостя в Москве станут последствия стихийных бедствий в Японии, ближневосточное урегулирование и ситуация в Ливии. Комментируя ситуацию в Ливии, Пан Ги Мун отметил, что его позиция как генсека ООН заключается в немедленном прекращении боевых действий в стране и поставках гуманитарной помощи пострадавшим.
Международное сообщество принимает очень решительные меры для урегулирования ситуации в Ливии. Убийство своего народа неприемлемо. Мы целиком и полностью осуждаем это. С помощью резолюции ООН номер 1973 международное сообщество ввело запрет на все полеты над Ливией. Моя позиция как генерального секретаря ООН заключается в немедленном прекращении боевых действий и оказании гуманитарной помощи пострадавшим. И кроме того, мы должны найти пути политического урегулирования этого кризиса. Я назначил своего специального посланника, который уже дважды побывал в Триполи, Бенгази и Табруке. Я собираюсь принять участие в работе международной контактной группы по ситуации в Ливии, в Дохе, Катар. Кроме того, я собираюсь собрать встречу лидеров международных и региональных организаций в Каире. В ее работе примут участие генсек Лиги арабских государств, председатель комиссии Африканского союза, высокопоставленный представитель Европейского союза, генсек организации «Исламская конференция». Мы намерены намерены обсудить текущую ситуацию в Ливии и ее будущее.
Нынешний визит Пан Ги Муна в Россию в качестве административного главы ООН четвертый. Первый состоялся в апреле 2008 года. Тогда он встречался с президентом России Владимиром Путиным и избранным президентом Дмитрием Медведевым, а также с главой МИД Сергеем Лавровым, руководством Госдумы и лидерами общественных организаций. В марте 2009-го Пан Ги Мун прибыл в Москву для участия в международной конференции по Афганистану. А год спустя он посетил столицу для участия в заседании Ближневосточного квартета и встретился с президентом России Дмитрием Медведевым, сообщает ИТАР-ТАСС. Совет Безопасности ООН одобрил резолюцию, призывающую государства совместно бороться с ядерным терроризмом. В его подготовке участвовали 7 стран, в том числе Россия и США. Документ продлевает на 10 лет работу спецкомитета, который следит за черными рынками и препятствует попаданию на них оружия массового уничтожения. Все подробности расскажет Максим Измайлов.
Спецкомитет был создан 7 лет назад. Его изначальная цель – предотвратить распространение любого вида оружия массового уничтожения – ядерного, биологического и химического. Но, по словам экспертов, в последние годы он все больше внимания уделяет именно ядерным материалам. Это объясняется тем, что выше стали риски их попадания к террористам. Многие страны имеют ядерные программы. Он пока плохо контролирует ситуацию, говорит в интервью «Голосу России» политолог Константин Симонов.
Посмотрите, что происходило в последние годы. Ядерную бомбу получила Индия, ядерную бомбу получил Пакистан, Иран безусловно приблизился к появлению у него ядерного оружия. В случае Северной Кореи мы вынуждены гадать, есть там бомба или нет.
Продление работы комитета и указание на то, что он продолжает активно бороться с мировым терроризмом, безусловно, положительный момент. Но давно пора выработать новые методы. Именно это должно стать одной из основных задач спецкомитета на ближайшие 10 лет, считает бывший руководитель подразделения ФСБ России по борьбе с терроризмом Владимир Луценко.
Терроризм – это политически мотивированное применение крайних форм насилия против невоюющей стороны, то есть против мирного населения. Вот если применить ядерный материал или ядерное устройство, это кошмар, конечно, это катастрофа. Но пока, к счастью, ядерных материалов в руках террористов не оказалось. И надо, конечно, бдительность проявлять и стараться сделать все, чтобы ядерные материалы к ним и не попали. Терроризм – это страшная болезнь, которая, как раковая клетка, распространяется по всему миру. Но терроризм можно победить только сообща и только с какой-то позиции международной организации. Нужен трибунал, нужны законы прямого действия.
В то же время эксперты говорят о том, что международные организации не справляются с возложенными на них обязанностями. Гораздо эффективнее действуют союзы малого числа государств. Таким образом, в вопросах борьбы с ядерным терроризмом максимально ценным оказывается сотрудничество России и США, отметил Константин Симонов.
Возможно, действительно, здесь следует перейти к принципу выделения наиболее сильных современных игроков, которые, естественно, понесут наибольший урон в случае применения ядерного оружия террористами. Действительно, создавать какие-то более локальные организации, налаживать кооперацию между силовыми структурами друг друга, действовать совместно, точечно и более эффективно.
В резолюции ООН слабо отмечается, что действия спецкомитета направлены только на борьбу с терроризмом и не будут препятствовать научно-техническому взаимодействию между странами, в частности, в области мирного атома.
В Киргизии парламентская коалиция ищет способы сохранить альянс. О присоединении к блоку выступили 10 депутатов от оппозиционной фракции «Арнамыс». Однако некоторые парламентарии называют такой шаг антиконституционным. А сейчас программа Михаила Шейкмана «Акценты».
Акценты.
У микрофона Михаил Шейнкман. Здравствуйте. Сегодня в программе 10 негритят и 7 баранов. Часть киргизской оппозиции перешла в правящую коалицию.
Акценты.
Правящая коалиция киргизского парламента с учетом стремительного падения авторитета всеми доступными способами пытается удержаться на плаву. Накануне она в нарушении Конституции за закрытыми дверями единогласно проголосовала за вхождение 10 депутатов от оппозиционной фракции «Арнамыс» в состав большинства. Решение принималось за спиной лидера партии Феликса Кулова, который в этот момент находился в Москве. Вернувшись на родину, он обнаружил свою фракцию в раздробленном состоянии. Кулов не отрицает, что вел переговоры о создании широкой коалиции, но побег 10 депутатов стал для него сюрпризом. Кулов пообещал исключить перебежчиков из партии, а у премьер-министра Атамбаева выяснить вопрос относительно статуса этих депутатов в коалиции. Дело в том, что согласно Конституции вступать в нее может только вся фракция, а не ее отдельные представители. Кулов убежден, что социал-демократы и их союзники из партии «Республика» переманивают в свои ряды морально неустойчивых парламентариев для для сохранения конфигурации. В общем, похоже, что так оно и есть, поскольку еще один партнер по большинству, партия Атажур, вот-вот может оказаться третьим лишним, поэтому правящему альянсу срочно понадобилось найти ей замену. Заметим, что на Украине времен Ющенко за такие дела распускали парламент. На Украине Януковича после того же провозглашали Раду устойчивой и стабильной. Но Киргизия другой случай. Здесь за нарушение Конституции Ижагарку Кинеш не распускают и объявить его стабильным все еще не могут. Правящий альянс чувствовал бы себя в большей безопасности, если бы в него вошла вся партия Арнамыс. Но Феликс Кулов, как говорят, посчитал недостаточными обещания Атамбаева относительно своих властных перспектив. Молва утверждает, что речь шла о должности первого вице-премьера сейчас с повышением до председателя правительства после президентских выборов, которые Атамбаев намерен выиграть. Понятно, что нынешний глава кабинета на это пойти не мог в условиях новой конституции, которая ограничивает полномочия президента. На посту премьера ему нужен абсолютно свой проверенный человек. А лидер Арнамыс при всем желании таким не является. Что касается самого Кулова, то один раз он уже соглашался подыграть власти, когда стал премьером у Бакиева. Все это в итоге закончилось для него улицей. Поэтому очевидно, что сейчас, чтобы не повторить печальный опыт, он мог пойти на сделку с Атамбаевым исключительно под жесткие и безоговорочные гарантии. Этого не случилось. Поэтому, не сумев заполучить всю Арнамыс оптом, коалиция решила работать с розницей. Впрочем, Атамбаев утверждает, что зазывал депутатов-перебежчиков исключительно политическими установками. Однако в Киргизии скорее поверят в существование внеземной цивилизации, чем в депутатскую бескорыстность. Здесь уже обвиняют власть в использовании бакиевских методов. А они суть – подкуп, обещание трудоустроить родственников, благоприятные условия для бизнеса, откровенный шантаж. Впрочем, эксперты утверждают, что пополнение рядов вряд ли обеспечит альянсу даже относительный властный комфорт. Ведь тот, кто предал один раз, может это сделать и повторно. А ресурсы для того, чтобы долго удерживать депутатов, у власти не беспредельны, в отличие от желания эту власть удержать. Тему продолжит эксперт по странам Центральной Азии, политолог Аждар Куртов.
Парламентская коалиция в Киргизии сегодня пополнилась 10 оппозиционными депутатами. А как вы считаете, это убережет ее от расформирования?
Сложно однозначно ответить на этот вопрос и в положительном, и в отрицательном смысле. Дело в том, что данный шаг пополнения 10 новыми членами произошел вопреки действующим правовым нормам Конституции Киргизии, принятой в прошлом году. По Конституции принятие новых членов в коалицию возможно только в составе отдельной фракции. Причем все эти 10 членов, новобранцев, состоят в одной фракции, Арнамыс. И в период отсутствия ее лидера Феликса Кулова каким-то образом их и переманили в правящую коалицию. Конечно, в Киргизии сейчас не обращают внимания на четкое соблюдение буквы закона, но тем не менее эта ситуация делает всю систему нынешней правящей коалиции нестабильной, поскольку можно сослаться на нарушение правовых норм и потребовать фактически развала этой коалиции. Да и сам Феликс Кулов, наверное, будет принимать решения в отношении своих отступников. В настоящее время это не столько усилит правящую коалицию, сколько отодвинет момент наступления кризиса. Но по мере приближения к президентским выборам, которые должны состояться в конце данного года, кризисов различных Киргизии не избежать.
Насколько известно, Феликс Кулов допускал вхождение всей своей фракции в парламентскую коалицию и предлагал вариант широкого альянса. Почему это не получилось? И если правящие партии пошли на такой вариант, значит ли это, что они уже просто отчаялись договориться с Куловым?
Ну, надо прекрасно понимать, что в условиях Киргизии, она, правда, в этом смысле не уникальна на постсоветском пространстве, формирование коалиции происходит не по идеологическим или политическим принципам, а в том числе в зависимости от того, насколько в условиях переговоров удается договориться о кадровом составе, о распределении мест. По всей видимости, Кулов не сумел договориться и не сумел вытребовать для своих сторонников адекватное, по его мнению, количество постов. В этом смысле действия киргизских политиков вполне понятны. Но эти действия, они направлены на удовлетворение преимущественно частных, личных, в том числе эгоистических интересов, а вовсе не на заботу о стабильности своего родного государства.
Это был российский эксперт по странам Центральной Азии, политолог Аждар Куртов. Кстати, сегодня депутаты Ижагарку Кинеша изгоняли из стен парламента злых духов. Ради этого принесли в жертву 7 баранов. в общем, очень своевременный ритуал. Ведь надо же парламентариям делать хоть что-то, чтобы из власти не изгнали их самих. Хотя, как уверяют эксперты, ситуация в Киргизии сейчас такая, что депутатам уже мало жертвовать баранами. Надо гореть на работе самим. Впрочем, теперь им больше ничего и не остается. Ведь нечистой силы в парламенте нет. Остались только депутаты. Это был Михаил Шейнкман. До свидания.
Акценты. Новости Локал. Америка.
Федеральное правительство США завершило работу над проектом «Национальная стратегия по надежным удостоверениям личности в киберпространстве». Таким образом, систему онлайновых удостоверений личности заменит механизм учетных записей и небезопасных паролей. Универсальное электронное удостоверение для работы в интернете позволит решить множество проблем. Например, госорганы США рассчитывают уменьшить количество преступлений, совершенных по чужим документам. Также новую систему онлайн-удостоверений позволит, среди прочего, создать все условия для процветания интернет-коммерции. Эффективность действия лекарственных препаратов резко снижается вне Земли. Таким результатом пришли ученые Космического центра имени Линдона Джонсона. В ходе исследований они установили, что, например, парацетамол не поможет космонавтам избавиться от головной боли. Основной вывод – во время длительных экспедиций традиционные лекарства не избавят обитателей космических кораблей от боли и инфекций. Ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что на борту космической станции повышенный радиационный фон. В США представили список книг, которые хотят запретить. В горячую десятку попал и антиутопический роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир». В книге представлены излишне откровенные сцены и оскорбительные выражения, а также расизм, считают читатели. Однако данное произведение занимает всего лишь третью строчку рейтинга. Самой ненавистной книгой американцы уже не первый раз называют «Станга их трое». Рейтинг составляется каждый год по результатам заявлений, поданных в библиотеки и школы США, где американцы вносят предложения о том, какие книги запретить и почему. В Нью-Йорке поселился гигантский желтый медведь. Высота скульптуры составляет 7 метров, а вес 16 тонн. Посмотрите, потрогать косолапого можно на одной из городских улиц. Рассмотреть медведя возможно и в ночное время. К нему прилагается настольная лампа соответствующего размера. Такой временный подарок жителям сделал один из аукционных домов. Предполагается, что мишка-гигант будет продан во время торгов уже в начале мая. Организаторы уверены, что от продажи гигантского медведя они получат как минимум 9 миллионов долларов. Это были новости Америки. Марьяна Жерелева, «Голос России».
Новости Локал. Обзор мировой прессы.
Путин намекнул, что в будущем году хочет вернуться на президентский пост, утверждает Independent. Вчера, выступая в Госдуме, он сказал: «Стране необходимы десятилетия устойчивого спокойного развития для обеспечения экономического роста». Путин предостерег от неоправданного либерализма. Это выражение многие воспримут как шпильку в адрес нынешнего президента Медведева, замечает журналист Шон Уолкер. Речь Путина часто напоминала предвыборную, комментирует автор. Премьер поставил себе в заслугу быстрый вывод России из финансового кризиса и объявил о мерах для решения демографического кризиса. Путин отрицательно ответил на вопрос, планирует ли правительство ужесточить регулирование интернета, говорится в статье.
Обзор мировой прессы.
Вчера Франция и Италия официально заявили о намерении присоединиться к Великобритании и направить в Бенгази военных инструкторов для обучения повстанцев, пишет Франческо Гриньетти в статье, опубликованной в газете «Ла Стампа». Все начинается с маленького шага, и неизвестно, куда он приведет. Вчера Италия и Франция официально заявили о решении присоединиться к Великобритании и направить в Бенгази военных инструкторов для обучения повстанцев. 10 офицеров с каждой стороны, хотя по некоторым источникам британцы могут направить в Ливию 20 инструкторов, естественно, не изменят баланса сил на театре военных действий. Однако они станут первыми европейцами, прибывшими в Ливию. А дальше будет видно. Как сказал итальянский генерал Бьяджо Абрате, начальник генерального штаба, это лишь один шаг, но он имеет большое символическое значение, пишет издание. Французы на шаг впереди всех. Их офицеры уже находятся в Бенгази. Пресс-секретарь Елисейского дворца Франсуа Баруэн заявил, что в Ливии находится небольшая группа офицеров связи, перед которыми поставлена задача улучшить военную организацию повстанцев, связь и тыловое обеспечение, сообщает автор статьи. Вчера Италия вновь заявила о том, что не предоставит штурмовых самолетов, не будет участвовать в рейдах и не будет использовать против сил Каддафи бомбы. Пока исключается отправка наземных сил в Ливию и предоставление тяжелых вооружений повстанцам, отмечает корреспондент. Это решение Лондона, Рима и Парижа получило высокую оценку в Вашингтоне. Представитель Белого дома Джей Карни подчеркнул, что США не планируют направлять войска в Ливию и что администрация Обамы выделит 25 миллионов долларов в помощь повстанцам, сообщает автор статьи.
Обзор мировой прессы.
Энергосберегающие лампы не наносят вреда экологии. Однако их использование может отразиться на здоровье человека более негативно, чем считалось ранее. Как сообщает немецкая телекомпания НДР, включенные энергосберегающие лампы могут выделять ядовитые пары, пишет Штерн. Привлеченные телекомпании-эксперты провели тестирование энергосберегающих ламп разных производителей, подвергнув проверке уровень выделяемых работающими лампами летучих органических веществ, которые могут представлять опасность для здоровья. В результате проведенных исследований было установлено, что все тестируемые лампы выделяют ядовитые вещества, среди них фенол, который может вызывать онкологические заболевания. Тем не менее, Федеральное ведомство по экологии, которое год назад говорило об угрозе, содержащейся в лампах ртути, не видит на сей раз причин для беспокойства, указывая на то, что испытания проводились в камерах, существенно отличающихся по площади от жилых или офисных помещений. Телекомпания НДР, в свою очередь, ссылается на экспертов, которые утверждают, что для здоровья человека опасен контакт и с минимальной дозой этих веществ. С обзором мировой прессы вас познакомил Александр Щедров.
Обзор мировой прессы.
Раньше, чтобы поделиться новостями, приходилось отправлять почтовых голубей. Сейчас все проще. Программа «Наши люди» делится новостями о жизни наших соотечественников со всех уголков мира.
Здравствуйте, друзья! Это я, Надежда Ширинская, ведущая программы «Наши люди». Каждый день, открывая очередную встречу в эфире, я начинаю с вами разговор о том, как и чем вы живете, что у вас происходит и с какими проблемами вам трудно справиться, а что получается на ура. Вы живете в разных странах, на разных континентах, и мне очень хочется познакомить вас друг с другом. Надеюсь, те из наших людей, кто участвует в программах, помогают вам найти новые идеи или их воплощение, подсказывают правильное решение проблемных ситуаций или вызывают вас на дискуссию. Давайте встречаться в эфире, давайте разговаривать, давайте будем вместе в программе «Наши люди».
Вступайте в диалог. «Наши люди». Будьте ближе друг к другу.
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». «Голос России». Радио большой страны.
Надоело ловить волну? Мы нашли новый способ быть ближе. Теперь «Голос России» в вашем мобильном. Везде, где есть сотовая связь и мобильный интернет. Последние новости, интервью, репортажи и ваши любимые программы всегда под рукой. Круглосуточно. «Голос России». Мобильный эфир для мобильных людей. Все подробности на сайте ruer.ru.
«Голос России». Новости.
В студии Марина Толкачева. Здравствуйте. Ливийская армия атаковала перекачивающую станцию на нефтепроводе. Она контролируется силами оппозиции. Об этом сообщили британские СМИ. В результате были убиты 8 повстанцев, охранявших станцию. По мнению британских экспертов, действия ливийской армии свидетельствуют о том, что правительство Ливии намерено помешать оппозиции наладить поставку нефти на мировой рынок, чтобы использовать доходы от нее для закупки оружия.
Во многих городах Сирии сегодня пройдут демонстрации противников правящего режима. Несмотря на строгий запрет МВД на проведение любых акций протеста, молодежные лидеры обещают вывести на улицы большие массы людей. Президент Башар Асад подписал накануне указы об отмене чрезвычайного положения и законопроект, регулирующий порядок проведения мирных демонстраций. Оппозиция назвала этот шаг запоздалым. Перелом в войне в Афганистане может быть достигнут к концу 2011 года, считает глава Пентагона Роберт Гейс. Этот год будет критическим. Мы вытеснили движение «Талибан» из районов, которые оно контролировало годами, сказал Гейс на пресс-конференции. Вместе с тем подобный прогноз сбудется, если только США и афганские силы безопасности смогут удержать отбитые у талибов территории. Президент России Дмитрий Медведев сегодня проведет переговоры с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. Он прибыл в Россию накануне с трехдневным рабочим визитом. Они обсудят вопросы международной безопасности с учетом ситуации на Ближнем Востоке, в Северной и Западной Африке, а также ядерную проблему Корейского полуострова и пиратство, сообщает пресс-служба Кремля. За минувшие сутки у восточного побережья японского острова Хонсю произошли 4 землетрясения с магнитудой 6 баллов и выше. Данных о последствиях не поступало. Между тем, обнародованы новые данные о жертвах стихийных бедствий в Японии 11 марта. Число погибших в результате землетрясения превысило 14 тысяч человек. Последний, самый скорбный день Страстной недели наступил для христиан. В этот день вспоминают распятие и смерть на кресте Иисуса Христа. Патриарх Московский всея Руси Кирилл совершит Великую Пятницу 2 богослужения. Днем в храме Христа Спасителя предстоятель вынесет плащаницу из алтаря и положит в центр собора, а вечером состоится чин погребения с крестным ходом вокруг храма. Все подробности читайте на нашем сайте в интернете.
Голос России. rubr.ru.
Спартанский царь Леонид решает остановить персидскую армию с отрядом в 300 человек. Молодой поручик Наполеон Бонапарт пытается поступить на русскую службу, но ему отказывают. Вскоре он становится императором Франции, создает мощнейшую империю Европы и идет войной на Россию. Подчас довольно сложно понять поступки, которые совершает власть. Какая логика стоит за главными событиями современного мира? Ищите ответы в программе «Логика власти». Каждую неделю в гостях у автора и ведущего Максима Григорьева виднейшие политики и эксперты. Те, кто знает цену власти и понимает ее логику. События новейшего времени в программе «Логика власти». Совместный проект радиостанции «Голос России» и Фонда исследований проблем демократии. Мир географии.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Мир географии», в студии Виктория Луценко
и Надежда Пупкина.
Через несколько дней, а точнее 26 апреля, исполняется ровно 25 лет со дня трагических событий на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года является особой датой не только для граждан Украины, Белоруссии и России. Атомная энергетика в мирных целях используется все шире. О различных аспектах мирного использования атома, о борьбе с радиационной стихией поговорим сегодня с нашим гостем. В нашей студии ведущий научный сотрудник лаборатории эрозии почв и русловых процессов географического факультета МГУ, эксперт МАГАТЭ Валентин Николаевич Голосов. Здравствуйте, Валентин Николаевич.
Добрый день.
Спасибо, что пришли.
Раз уж мы заговорили о Чернобыле, и мы продолжим. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции произошло плановое выключение реактора. Длилось оно 20 секунд и казалось обычной проверкой электрооборудования. Однако спустя несколько секунд в результате резкого скачка напряжения произошел химический взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено около 520 опасных радионуклидов. Валентин Николаевич, какие из элементов представляли тогда наибольшую опасность? И насколько сегодня чернобыльские земли пригодны для жизни и освоения?
Да, та трагедия, которая произошла 25 лет назад уже, она до сих пор оказывает очень серьезное влияние на довольно обширные территории. И опять же, как вы уже правильно заметили, не только на территории России, Белоруссии, Украины, но и далеко за пределами этой территории, а именно части земель Центральной Европы, Скандинавии и вплоть до Великобритании. Надо отметить, что в силу специфики большинство радионуклидов имеют короткую продолжительность существования в связи с очень коротким периодом полураспада. И они, в общем-то, исчезли в первые недели или месяцы после аварии. И именно этот период, конечно, был наиболее опасен для проживания на территориях, которые были загрязнены. Но в то же время, к сожалению, такие изотопы, как цезий-137 и стронций-90, они имеют период полураспада гораздо более продолжительный, а именно 30-28 лет. И, естественно, они еще будут долго оказывать влияние на загрязнение данных территорий. Другое дело, что стронций-90, он достаточно легко растворяется в воде, именно поэтому он достаточно быстро вымывается, и скорее здесь можно говорить о каких-то локальных загрязнениях грунтовых вод, глубокого залегания, нежели о загрязнении земель. Что касается цезия-137, то его специфика заключается в том, что он очень быстро и прочно сорбируется на почечных частицах, и впоследствии он переносится только вместе с почечными частицами. Соответственно...
Надо взять кусок земли, перенести его на другое место, грубо говоря.
В сущности, да, для того, чтобы убрать, так сказать, эту радиацию, надо дезактивировать территорию, если она представляет опасность, эти уровни. Ага. Действительно, его не просто убрать, его надо захоранивать, если действительно такие уровни высокие радиации.
А проводились ли какие-то захоронения грунтов?
Нет, ну, здесь ситуация следующая, что на самом деле опасные для постоянного проживания территории, собственно, ограничиваются территории вокруг Чернобыльской атомной станции. Как известно, сейчас там начали, правда, даже уже проводить, насколько мне известно, экскурсии для туристов по этой территории. То есть непродолжительное пребывание на этой территории уже никаких, так сказать, не вызывает опасений. Но для проживания эта территория до сих пор непригодна, поскольку накапливаемая в течение всего года радиация достаточно высока. Что касается всех остальных территорий, то с точки зрения проживания как такового, они уже не представляют конкретно, в общем-то, опасности, поскольку уже прошло фактически близко к периоду полураспада цезия-137, это во-первых. Во-вторых, даже изначальные уровни загрязнения, они хотя были достаточно высоки, но не настолько высоки, чтобы, так сказать, отселять население с этих территорий. Здесь можно скорее говорить о возможных поступлениях загрязняющих веществ через различные цепочки пищевые, то есть из почвы цезий, так или иначе, в очень, конечно, небольших количествах, но тем не менее может проникать, соответственно, в растительность. Дальше, соответственно, эта растительность может либо напрямую, люди могут ей питаться, если это, скажем, какая-то огородная растительность.
То есть до сих пор существует такая вероятность?
Нет, это происходит, но просто, опять же, на большинстве территорий эта вероятность присутствует. Но я вам должен заметить, что как цезий-137 просто присоединился к огромному количеству других радионуклидов, да, и на самом деле его возможные переходы, они постоянно изучаются, сейчас они тоже не представляют опасности. В первые годы после этого, например, как всем известно было, особенно, например, продукты из южной части Белоруссии, из Брянской области, они регулярно проверялись именно на предмет того, чтобы не было, так сказать, уровня превышения, допустимых превышений в продуктах. Сейчас, насколько мне известно, таких опасений практически нет, потому что уже даже переход это, естественно, происходит, но доли радионуклидов, которые поступают в возможных продукты, они, в общем-то, уже вполне безопасны по существу. То есть это не является опасностью.
Валентин Николаевич, а как вы оцениваете действия в то время, 25 лет назад, действия тех людей, которые предотвращали последствия, или как правильно сформулировать их действия? Не знаю. Ну да, группа вот эта по предотвращению последствий. Какие были плюсы и минусы, и какой опыт исторический, что ли, научное сообщество вынесло как раз из вот этого поступательного, пошагового предотвращения распространения вот этого зла, по-другому не назовешь.
Ну, я должен заметить, что, во-первых, большинство людей, которые, особенно в первые часы, естественно, участвовали в ликвидации этой аварии, они, по сути, рисковали своей жизнью, и, к сожалению, особенно пожарные, которые тушили пожар, они, большинство из них погибло, и светлая им память. Вот, все их действия были, безусловно, направлены на максимально быструю ликвидацию самых серьезных последствий, и, собственно, эта цель была достигнута. Что касается уже такого подхода в следующие дни после аварии, к счастью, в общем-то, в целом была выработана разумная программа действий. Я имел такую возможность беседовать, в частности, с академиком Израилем, который, как известно, был в то время директором гидрометцентра СССР, и он был одним из членов руководителей комиссии по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И он некоторые решения, которые он принимал будучи по образованию физиком, с точки зрения географии, можно сказать, он были очень разумны. Хотя он сам честно признавался, что они были зачастую интуитивны, но просто с него еще более высокостоящие партийные руководители требовали принимать эти решения немедленно.
Да, там ситуация была такая, что ситуация... нужно было принимать немедленные решения.
Совершенно верно. И, к счастью, там наибольшая опасность вызывало то обстоятельство, что Чернобыль находится недалеко от Киева, который является столицей Украины, густонаселенный город, естественно. И возникала самая серьезная опасность с загрязнением воды в Днепре, потому что, собственно, город обеспечивался питьевой водой и до сих пор обеспечивается из Днепра. И, собственно, один из важнейших вопросов был решить, насколько опасно использовать эту воду. Ну, было принято решение, что это безопасно. Я не буду вдаваться в детали, но оно оказалось верным. Но это связано прежде всего с тем, что, по счастью, Чернобыль находится на достаточно плоской территории, с которой чисто поверхностный исток образуется только в условиях очень интенсивных, редко выпадающих дождей, которые бывают, может быть, раз в несколько лет. В первые недели, дни после аварии таких дождей, естественно, быть практически не могло, их и не было. Вот, и поэтому как такового катастрофического смыва загрязняющих веществ не происходило непосредственно в водотоке. И тем самым действительно загрязнение Днепра такого до катастрофического уровня быстро не произошло.
Валентин Николаевич, но вот эта зараза распространялась не только через воду и через почву, по воздуху же тоже она каким-то образом перетекала плавно, куда ветер подул, что называется, туда и она и пошла. Вот очень расхожее мнение существует, действительно, до какой границы дошла вот этот выброс. По вашему мнению, где все-таки он остановился, какие земли были заражены?
Нет, ну, этот вопрос очень детальный.
И где находятся сейчас последствия вот еще?
Совершенно верно, да. Этот вопрос очень детально изучен. Действительно, конечно, наиболее серьезные проблемы возникали в зоне, непосредственно примыкающей к территории атомной станции. Но наиболее массовое распространение происходило по воздуху, естественно, с атмосферными массами, которые перемещались в зависимости от направления ветра и вообще метеорологической ситуации в первые дни после аварии в разных направлениях. Как известно, первое облако, которое направилось в северо-западном направлении, затронуло территорию Польши и Скандинавию. Одновременно в более низких слоях часть выбросов направилась как раз на территорию России, центральную часть России. Еще одна волна загрязняющих веществ радионуклидов направилась в центральную Европу, в район Австрии, вплоть до Франции.
Такую страшную картинку рисуете.
Да.
Все-таки атмосфера — это турбулентная среда, это, наверное, менее опасно все-таки, чем загрязнение грунтов.
Совершенно верно. Я как раз не закончивал ответ на этот вопрос. Дело в том, что впоследствии все эти территории были тщательным образом закартированы в плане оценки загрязнения этих территорий. Наиболее детально это было сделано на территории бывшего СССР, то есть в Белоруссии, в России и на Украине. Был издан крайне детальный атлас загрязнения территории. Он, в общем-то, доступен в свободной продаже и был доступен практически сразу после публикования. Впоследствии был такой же аналогичный атлас, в том числе и в электронной форме, опять же он доступен сейчас в интернете, был сделан для всей Европы, но надо отметить, что степень детальности съемки для других стран Европы была не столь высокой, как это было сделано в нашей стране, я имею в виду в данном случае СССР. Тем не менее, они были в массе своей достаточно хорошо сделаны. Я должен отметить, что некоторые страны, в частности Франция, которая также является крупной страной, имеющей очень мощную атомную энергетику, они не пожелали передавать эти данные в этот атлас. И сейчас, если вы посмотрите на эти карты, то вы увидите, что...
Это пустая территория.
Да, загрязнение, да, распространялось до границы Швейцарии и Франции, после чего оно просто обрывается. Никакой информации там нет. Хотя мне известны данные, которые получали французские радиоэкологи. В частности, они находили следы чернобыльских загрязнений непосредственно на горе Монблан, в предгорьях там и так далее.
Ничего себе.
Да. Но общие уровни загрязнения, они, безусловно, за пределами СССР, они в своем большинстве, опять же, могли, конечно, оказывать какое-то влияние в первые часы после выпадения. Это были наиболее важные и ответственное время, когда надо было действительно, может быть, какие-то действия с медицинской точки зрения предпринимать. В дальнейшем, особенно в Скандинавии, они, в общем-то, внимательным образом изучали уровне загрязнения в почвы, опять же, проникновение всего в продукты. Насколько мне известно, каких-то серьезных проблем, связанных конкретно с загрязнением этих территорий, не было обнаружено.
Мир географии.
Вообще химический взрыв на атомной электростанции – это довольно страшное явление. Я надеюсь, что в современной истории оно не повторится. Если говорить о прошедших годах, были ли какие-то исторические факты, когда происходили, может быть, это не связано с атомной энергетикой, с атомными электростанциями, имею в виду, но какие-то факты по выбросу радиоактивных веществ в атмосферу, в почву и так далее?
Да, такие, естественно, к сожалению, такие события случались. Они, собственно, по сути, предшествовали тому, что произошло в Чернобыле. Ну, одно из наиболее известных и, в общем-то, тоже достаточно тяжелых для особенно населения, примыкающих к этой территории, авария произошла в 1957 году на предприятии «Маяк». Ну, в настоящее время это тоже широко известные факты. Это предприятие, где происходит переработка отработанного ядерного топлива. И, насколько известно, там, собственно, пруд, в котором хранились, собственно, отработанные отходы уже после обработки этого ядерного топлива, он, так сказать, если я детали не помню, но, в общем, он прорвался. По-моему, это был просто очень такой быстрый паводок или очень сильный дождь. Ну и главная суть состояла в том, что наиболее серьезно пострадала река Тичев, собственно, в которую поступили эти загрязняющие вещества, и они загрязнили пойму реки Течи на очень большом протяжении. К сожалению, в советское время, вот именно в этот период, к этому отнеслись недостаточно серьезно. И более того, в то время детали этой аварии были, конечно, скрыты. Население, проживающее на этой реке, долгое время не имело никакого представления о том, что, по сути дела, проживать там нельзя. Ну, до сих пор проводятся исследования на этой реке, и, собственно, были уже даже не только научные исследования, были, ну, как бы, журналисты, конечно, обращались к этой теме очень серьезно, и были документальные фильмы, в частности, о населении, проживающем на этой территории. Ну, выяснилось, конечно, что столь длительное проживание в зоне с очень высоким уровнем загрязнения радиоактивного и использование в качестве, ну, этой помы в качестве сенокоса или для питания непосредственно домашних животных в летнее время, привело к тому, что значительная часть населения, проживающая на этой территории, она, в общем-то...
Замирала.
Ну, по сути, да, в связи с заболеваниями, да.
Вы знаете, дело в том, что уровень информированности, это, конечно, очень важно в таких чрезвычайных ситуациях. Но мы не будем сейчас подробно и детально разбирать японскую историю, историю, которая вот-вот-вот только-только закончилась, и то, я надеюсь, что закончилась, потому что должно пройти время для того, чтобы осмыслить, что же там на самом деле произошло, мне так кажется. Но, опять же, посмотрим. Уровень информированности японской стороны, конечно же, был высок. Весь мир следил за событиями, но при этом и последствий избежать не удается, и жертв тоже избежать не удается. И что будет в дальнейшем с теми людьми, которые все-таки участвовали в этой ситуации непосредственно, тоже пока непонятно. Время покажет. Я к чему говорю? К тому, что у меня, например, непонимание какое-то. Может, потому что я не специалист. Действительно, мирный атом – это вещь полезная, это необходимо, и мы это понимаем. Но мы живем в 21 веке. Все-таки Чернобылю уже 25 лет. За это время могли уже разработать такие системы и такие системы защиты, чтобы не случалось таких происшествий. И вообще могли альтернативу какую-то этому атому мирному все-таки изобрести. Скажите, пожалуйста, неужели же нельзя в нашем 21 веке обойтись без вот этого атома?
Ну, я начну с вашего вопроса по поводу, каким образом были изучены последствия Чернобыля. Видимо, это более важный аспект в данном случае. Действительно, после аварии на Чернобыльской АЭС были проведены по всем направлениям колоссальные исследования, в том числе, например, детальным образом исследовались возможности максимальной предотвращения распространения загрязняющих веществ непосредственно сразу после аварии. Были разработаны модели, каким образом могут распространяться эти вещества и что можно сделать для того, чтобы предотвратить, минимизировать воздействие этих загрязнений на население, которое может оказаться в зоне с высокой радиацией. Такие исследования были проведены, и мне в этой связи отчасти не очень понятно, поскольку, ну, естественно, мы не обладаем в настоящее время полной информацией, почему после аварии на Фукусиме непосредственно сразу не были предприняты, скажем, какие-то меры по действительно ограничению